Это, конечно, всего лишь образ, звуковой образ, но ни один из нас не испытывал никаких сомнений на этот счет. Что-то насыщалось в утробе нашего пациента, что-то гадкое жадно поглощало шедевры Клары. Воплощенная прожорливость, невидимая и самодовольная, опустошала тело, высасывая его наполнение. И этот грабеж оживлял муки сознания.
«No, Manfred, it's not me!»
Он бредил, выплескивая какое-то урчание в желудке вместо фраз. Пузыри на поверхности мертвого сознания. Брожение отчаяния.
«Твоя смерть, Манфред, это папа!»
Булька не сменялась яростными протестами.
«Твой сынок плохо воспитан, Филипп. Он подкладывает мне бомбы под сиденье!»
Тереза все записывала, развернув блокнот на своих острых коленях.
«Святой Патрик, где ты спрятал Херонимо?»
Тереза пыталась найти связующую нить. Она улавливала смысл и переводила как можно более близко к содержанию.
«Папа, я не хочу твоих конфет. Манфред умер, чтоб ты подавился своими мальчиками».
И после каждого приема пищи этот вечный лейтмотив в непередаваемом нагромождении звуков.
«Христианос и Морос!»
Настоящий воинственный клич. Хадуш первым заподозрил в этом что-то неладное.
«Да что он к ним привязался? К этим неверным и арабам? Чего он от нас хочет, этот тип?»
«Христианос и Морос!»
«А если это человек Массада?»
Хадушу стало не по себе. Он уже видел, как нас обрабатывают секретные службы Израиля, как втягивают нас в одну из этих религиозных войн, в которых взрываются мусорные бачки. Он даже отправился к раввину Разону с улицы Вьёй-дю-Тампль. Раввин, будучи поборником мира, провел целую ночь у постели больного. Заключение его было категоричным. Конечно, оно было высказано в присущем ему мечтательно-ироническом тоне, но все же категорично.
«Он еврей, да, у него обостренное чувство семьи. Но будьте уверены, мысли о дочери занимают его больше, чем все христиане и мавры».
«Его дочь?»
«Господи, боже мой, она путается с гоями. Правда, с евреями тоже. Девица огонь».
«Шлюха, что ли?»
«Нет, мой мальчик, она каждый раз выходит замуж».
«Так, а что еще?»
«Это могущественный человек».
«Этого мало».
«Большая память, но замутненная».
«И?»
«Отважный».
«Это все?»
«Слишком правильный».
Помолчав, он добавил.
«По-своему, конечно. Это человек закона. Но у него солитер. Я буду приходить время от времени справляться о нем».
«Мы всегда желанный гость в этом доме». Как-то утром дремлющий зычным голосом выкрикнул новое слово.
«Капучино!»
Джереми, который в это время дежурил у постели больного, не знал этого слова и решил разбудить Терезу.
«Дамми ун капучино, стронцино, о ти амаццо!»
«Капучино? Или он тебя прикончит?» — перевела Тереза, не без некоторого удовлетворения.
И заметила.
«А теперь он говорит по-итальянски».
Потом еще добавила.
«Английский, испанский, итальянский. Должно быть, это нью-йоркский еврей. Иди будить Клару, пусть она сделает капучино. Это такой кофе со сливками или что-то в этом роде».
Капучино произвел на солитера эффект гарпуна, вонзившегося в бок Мурены. Резко очнувшись, тварь подскочила в животе у больного. Анаконда панически искала выхода. Нью-йоркер корчился в постели. От боли и от смеха. Он так пошутил над своим солитером, угостив его капучино. Он заорал и разбудил Лауну.
«Кофе при глистах? Да вы с ума сошли! Джереми, йогурт, скорее! Йогурт и фосфолюгель!»
В общем, спокойные каникулы. Каждый на своем посту, а я у постели мамы. Мамы, тяжело переживающей свое преждевременное одиночество. Мы вшестером и рядом с ней, это не считается. Если я и говорил ей о больном, то лишь для того, чтобы немного отвлечь ее. И если она в конце концов им заинтересовалась, то это по рассеянности.
«Кстати, как там ваш нью-йоркский еврей?»
«Оживает потихоньку». Да, он поправлялся и оживал. Раны его затягивались, все параметры держались в норме. Но он все еще пребывал где-то в глубине своего сознания. То, что он назвал Джереми дурачком, стронцино, уже было обнадежило всех нас. Но нет, этот луч ясности мысли был обращен на одного из стронцини его прежней жизни, на какого-то другого дурачка, затерянного в его беспамятстве.
«Все это меня очень беспокоит», — заключила Лауна.
Она бубнила себе под нос диагнозы.
«Дезориентация во времени и пространстве, бред, спутанность мыслей, помутнение рассудка».
Потом, задумчиво взглянув на распластанное тело, добавила.
«Если к концу недели физиологические функции организма восстановятся, а в этом отношении все останется без изменений, боюсь, придется иметь дело с церебральными нарушениями типа кровоизлияния в мозг».
И под конец она вынесла свое заключение.
«Надо обратиться к специалисту».
Специалисты отыскали в один момент. Рулетка указала на невропатолога Лауны, завладевшего ее сердцем.
«Невероятно! Что, другого не нашлось?» — спросил Хадуш.
«Он лучший», — ответила Лауна. «Будь с ним повежливей, Хадуш. Теперь у нас чисто деловые отношения».